а такие бури могли продлиться неделю, а то и больше. «Пойдем лучше выше», — сказал Роджер по частоте 33. «Не думаю, что нам стоит беспокоиться за этих двоих». Они двинулись вверх по дну каньона. Оно поднималось в среднем под углом 30 градусов. Айлин заметила, что пыль скатывалась вниз по склону, и порой не видела ни земли, ни своих ног, поэтому идти приходилось почти вслепую. «Как там дела в лагере?» — спросил Роджер по общей частоте. «Все хорошо», — ответил доктор Мицуму. «Наклон тут слишком велик, чтобы стоять, так что мы просто сидим и слушаем, что происходит». «Вы еще в костюмах?» «Да». «Хорошо, пусть хотя бы один из вас его не снимает». «Как скажешь». Роджер остановился в месте, где от главного каньона в разных направлениях отходили две больших ветви. «Так, я сейчас попытаюсь усилить радиосигнал», предупредил он Айлин и остальных. Она изменила настройки у себя на запястье. «Джон! Эй, Джон! Джон! Слышишь, Джон? Выйди на общую частоту. Прошу». Радиопомехи походили на шипение летающих песчинок. И больше ничего, только треск. «Хм», — проговорил Роджер в ухе у Айлин. «Роджер, слышишь? Шерил, как у вас дела?» «Ну, мы в главном каньоне, если это он. Только...» Доран продолжил смущенно. «Наверняка сказать не можем. Здесь все такое похожее». «Да кому ты это говоришь?» — отозвался Роджер. Айлин увидела, как он нагнулся и вроде бы осмотрел свои ступни. А затем в этом скрюченном положении сделал несколько шагов. «Попробуйте спуститься на самую низкую точку каньона, где находитесь. Мы уже здесь». «Хорошо. Теперь нагнитесь и посмотрите, видите ли вы какие-нибудь следы. Только убедитесь, что они не ваши. Их уже должно быть слегка занесло, но мы с Айлин недавно поднялись по этому каньону. Так что там будут...» «Ой, я нашла», — сообщила Шерил. «Где?» — спросил Доран. «Вот, смотри». Радио зашипело. «Да, Роджер, тут есть следы. Они идут вверх и вниз по каньону». «Хорошо, тогда начинайте спускаться». «Доктор, вы еще в костюме?» «Как ты и просил, Роджер». «Хорошо, тогда, может, выйдите из шатра и спуститесь во враг? Только будьте осторожны. Считайте шаги и все такое. Ждите Шерил и Дорана. Так они смогут сразу найти шатер, когда спустятся». «Звучит неплохо». Отдав еще несколько указаний, Роджер продолжил. «Вы внизу. Переключитесь на частоту 5 и прослушивайте общую. Нам нельзя ничего пропустить». Затем он перешел на частоту 33. «Давай поднимемся еще немного. Кажется, там был пик с хорошим обзором». «Давай. Как думаешь, где Джон?»
«Чтоб я знал».
Когда Роджер обнаружил тот пик, о котором говорил, они позвали Джона еще раз, но снова не получили ответа. Затем Айлин взобралась на вершину скалистого возвышения на хребте. Это оказалось жутковатое место, откуда был виден лишь заметающий все вокруг песок. Призрачный ветер при этом едва ощущался, будто легкое дуновение из кондиционера. Хотя внешне все выглядело скорее как страшный тайфун. Время от времени она пыталась звать Джона. Роджер отдалялся то на север, то на юг, по труднопроходимой местности, но оставался в пределах досягаемости радиосигнала до Айлин. Лишь один раз у него возникли трудности с тем, чтобы обнаружить ее. Так прошло 3 часа, и беззаботный тон Роджера сменился, как показалось Айлин, не на тревожный, а скорее на скучающий и раздраженный. Сама же Айлин к этому времени растревожилась не на шутку. Если Джон перепутал север и юг или упал... «Думаю, надо забраться повыше», — вздохнул Роджер. «Хоть мне и показалось, что я видел его, когда мы спустили сюда тележку. Да и сомневаюсь я, чтобы он возвращался потом». Вдруг у Айлин в наушниках что-то затрещало. Потом тишина. Кс-с-с. джрш-чш. Звук такой, будто он правда высоко залез, заметил Роджер довольно. И Айлин уловила в его тоне оттенок облегчения. «Эй, Джон, Ноблтон, ты нас слышишь?» «Ш-ш-ш-ш, да, эй, ск-ш-ш-ш. А мы тебя плохо, Джон. Продолжай двигаться и говорить. Ты в по... Роджер! Эй, Роджер! Джон, мы тебя слышим. Ты в порядке?» «Ш-ш, не очень понимаю, где я». «Ты в порядке?» «Да, просто заблудился». «Ну, надеюсь, сейчас найдешься. Скажи нам, что ты видишь». «Ничего». Затем начался долгий процесс поиска местонахождения Джона и его возвращения. Айлин смещалась то влево, то вправо, помогая зафиксироваться на Джоне, которому сказали стоять смирно и продолжать говорить. «Вы не поверите, в голосе Джона совсем не чувствовалось страха, он был возбужден. Вы не поверите. Айлин, Роджер, чш-ш-ш. Перед самой бурей я спустился по одному притоку на юг и нашел...» «Что нашел?» «Ну, кое-какие штуки. Я уверен, это окаменелости. Клянусь, целая скала из окаменелостей». «Да неужели?» «Нет, серьезно, я взял немного с собой. Маленькие такие ракушки, как от морских слизней или ракообразных. Вроде как миниатюрные наутилоиды». «Совершенно точно. Чем еще они могут быть?» «Парочка лежит у меня в кармане. Но там из таких целая стена. Я подумал, что если уйду, то не смогу больше найти этот каньон, куда смог попасть только из-за бурь. Поэтому оставил пирамидки из камней по всему пути до главного каньона. Если это место, где я сейчас, это он и есть. Поэтому понадобилось какое-то время, чтобы вернуться к нормальному сигналу». «Какого они цвета?» — вмешался вдруг Иван. «Эй, там, внизу, тихо», — приказал Роджер. «Мы еще пытаемся найти его. Мы сможем вернуться к тому месту. Айлин, ты себе это представляешь? Мы все станем... Эй!» «Спокойно, это я», — сказал Роджер. «Ай, ты меня испугал?» Айлин улыбнулась, представив, как Джон вздрогнул при призрачном появлении долговязого Роджера в костюме. Довольно скоро Роджер привел Джона к Айлин, и после того, как тот заключил ее в объятия, они спустились дальше по каньону к доктору Мицуму. Доктор отвел их к шатру, который, как оказалось, стоял под еще более острым углом, чем думала Айлин. Очутившись внутри, воссоединившаяся группа целый час проговорила о своих приключениях, пока Роджер принимал душ и пытался выровнять шатер, а Джон показывал то, что принес с собой. Это оказались небольшие камни в форме раковин, часть которых была покрыта песчаной коркой. Каждая раковина закручивалась спирально по внутренней поверхности и пестрела красными и черными крапинками. Но сами они были по большей части черного цвета. Они не были похожи на те камни, что Айлин видела когда-либо прежде, но напоминали те немногие земные раковины, что ей показывали в школе. Когда она смотрела на них, лежащих у Джона в руке, у нее замирало дыхание. Жизнь на Марсе. Пусть даже лишь ее окаменелые останки, но все же это была жизнь на Марсе. Она взяла у Джона одну раковину и хорошенько ее рассмотрела. А ведь это вполне могла быть... Им пришлось расставить койки поперек склона и подпереть их одеждой и прочими предметами, взятыми из тележки. Но даже обустроившись, они еще долго обсуждали находку Джона, и Айлин чувствовала, как ее все сильнее увлекает эта тема. Песок, засыпавший шатер, совсем не шелестел, и его присутствие выдавало лишь чернота неба, в котором в ином случае были бы видны звезды. Она смотрела на слегка искаженное отражение всей группы в поверхности купола и думала: «Экспедиция Клейборна. Так ее назовут в учебниках по истории. И жизнь на Марсе». Остальные говорили и говорили. «Так что, сходим туда завтра, да?» — спросил Джон у Роджера.
Уклон в шатре был такой, что Роджер никак не мог устроить себе отдельную спальню и отгородиться от всех. Или когда кончится буря. Да, конечно, сходим.